Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами в прямом эфире Сергей Корзун, генеральный продюсер новой радиостанции «Бизнес ФМ». А мой сегодняшний гость Юлий Гусман. Юлий Соломонович, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый.
Психолог и психиатр по специальности одной из не совсем состоявшихся. Не, хотя аспирантуру закончили, диссертацию только не написали.
Нет, не состоявшийся, потому что...
Но диагнозы ставить иной раз с юмором так неплохо.
Могу, но, в общем, поскольку у меня перед глазами всегда пример моего отца, настоящего врача, суперврача, поэтому я, конечно, к этой специальности отношусь с таким уважением, что не могу сказать, что я врач, но знаю, по крайней мере.
Да, давайте об отце-то два слова. Главный врач Каспийской флотилии.
Да, ну, в общем, годы войны. В общем, это я очень люблю рассказывать о моей маме и папе. И не только потому, что они мои любимые родители и самые замечательные, но потому что действительно люди, которых сейчас не делают, и производство «Секрет утерян». Потому что папа был, он выше меня на голову. Значит, ведь он был крупнейший врач такого, ну, по крайней мере, всесоюзного значения. Угу. Профессор, декан. Всю жизнь проработал и в 4-м главном управлении. То есть он лечил сильных и владетельных, то есть первых Советской партии и самых могущественных людей Республики Азербайджан. Это, естественно, было дело в Баку. И одновременно всю жизнь, практически до последнего дня своей жизни, он и умер в этом кабинете, он проработал в больнице в Сабунчах, в рабочем районе.
Угу.
В пятиэтажной клинике, в Старальке, где палата на 16 человек, которых мыли хлоркой. Это 40 минут езды, полчаса езды от нашего старенького дома. А мы жили тоже, тоже надо писать. Папа профессор, мама профессор проректор. У нас ни квартиры, ни машины, ни дачи. И не предвидится, потому что люди так жили. Я думаю, что 90% семей интеллигентных жили так. Ну, кроме отдельных суперлюдей, которых там отмечали госпремиями, там, не знаю.
Подожди, а как же все эти истории с вашим братом Михаилом, как вы хрусталем там кидались, чешским стеклом и
вот
всем остальным?
Это ты забыл. Это же очень интересная история. А дело в том, что в нашем доме было... Подувало, поселился замечательный сосед в нашем доме.
Теперь на соседа все будет валить, понятно.
Если зайти, это был как антикварный магазин. Висели ковры, стояли статуйки, статуэточки, статуэты, лежали хрустальные какие-то, потому что так, вот этого было полно, этого было навалом. Поскольку папа не брал денег, это нельзя было себе представить,
то
ему иногда приносили вот подарки, а он сам любил собирать. Это стоило копейки. Если уже это было, то есть это не был подлинный антиквариат. У нас есть, у меня есть истории, как я предполагал, что собака мне подарили на Сталина наследство, голубые мечи, саксонский фарфор, стоит там миллионы. Я выдал однажды ее в Нью-Йорке на полке, она стоила $560. Понятно, это просто мы тогда не понимали, что есть там Шишкина и Вазовская, есть просто милые картинки, стоящие там $200. Тогда не было долларов, понимаешь?
Там ковры... Нет, ну где-то были, конечно, да.
Нет, я не знаю, что кроме уфарцовщиков, кроме людей, которых никак не входили в круг, ну, если только можно было ловить комсомольские годы их, я доллар увидел, просто физически увидел в возрасте лет 30.
Угу. Поездки за границу. Но Баку с предприимчивостью этого города разве не родина фарцовки в Советском Союзе?
Нет, это там было много известных, потрясающих типажей. И до сих пор они вошли в легенду и джаза одни, другие, значит, именно вот стиляк и фарцовки. Была улица Торговая, на которой гуляли самые красивые юноши и мальчики, мужчины страны, так же, как по проспекту Шота Руставели, но в Тбилиси. Но это были люди, которые к нам имели никакого отношения. Мы их видели, у них были туфли Виталь из мягкой кожи, у них были... Первые джинсы, плащи баллоне, которые назывались баллон, за которые мы потом с Лериком через 5 лет поехали в Ригу, чтобы купить все первые баллоны. Но это не относилось к тем, кто жил, надо узнаться, в трудовых интеллигентных семьях, там, врачей. Я имею в виду...
Ну, у вас интеллигентная семья, у вас не рабочая все-таки семья-то.
Да, но папа получал большие деньги, 560 рублей.
Это,
и мама получала 560 рублей. Но кроме как на еду и Кисловодск летом не хватало ни на что.
А чего это? Так.
А как? А ничего?
Что, Баку город дороже, чем Москва был? По тем временам в Москве
нет, были просто нет, потому что у нас была большая семья. У нас был такой открытый дом, ну, там приходили гости. У нас не было, как бы сказать, ну, не было ощущения вот такого, там, к обеду взял кусочек хлеба, там. Это у нас все, мы 3 месяца там уезжали с бабушкой летом отдыхать в Кисловодск, мой брат Миша, значит, и я. Но денег реальных не было. И я, это было так всюду. У нас в папин круг наших друзей были там деятели музыкальной, научной интеллигенции, культуры, значит, там, политических какой-то там деятельности. Очень много интересного не было. Замечательно. Но там не было ни одного богатого. Богатые были цеховики, ну, работники ЦК партии, там, ВВД, ну, коррупционеры, как бы сейчас сказали, и, может быть, из молодежи фарцовщики. Но этого никак не присоединилось.
Как комсомолы-то вы пошли, как раз для того, чтобы богатым стать, или как?
Этого тоже не было ничего такого. Интересно, что мне было 19 лет, и я занимался общественной работой, как и сейчас обожаю эту работу, с огромным удовольствием, потому что такой выход энергии, который может позволить себе человек, там, еврей в Баку. Потому что места были как бы расписаны, там, сказать, ну, было понятно, там, я могу заниматься или там, ну, быть врачом, учителем, там, замечательно. А если вот я хочу заниматься чем-то интересным, типа КВНом, там, или, тогда мне нужно заниматься общественной работой. И я вот занимался общественной работой, я работал институтом ЦК комсомола Азербайджана.
Почему? Почему? По какому направлению?
Студенческий отдел, я еще курировал вузы. Так. И вот тогда создали мы КВН, и тогда я их курировал, как сейчас говорят, и тогда говорили. И КВН был бакинский потрясающий, и уж я стал капитаном, меня избрали капитаном все команд тогда.
Юрий Гусман, о КВН мы еще, естественно, поговорим. Вернемся к вопросу, на который вы не ответили от брата. Но прежде прервемся на короткое срочное информационное сообщение. Напомню, что в эфире программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Марина Королева в студии. Марина, добрый вечер. Что происходит?
Да, добрый вечер. Но, к счастью, ничего трагического не происходит. Просто последние 1.5 часа развивалась история с угнанным самолетом и британских авиалиний. И неизвестно было, сколько народу на борту. Вот сейчас история разрешилась, собственно говоря. В аэропорту города Лас-Пальмас, это на Канарах в Испании, по сведениям Франс-Пресс, испанская полиция арестовала угонщика самолета. Он был один. На борту был 71 пассажир, вот сообщает Франс-Пресс. Все они живы и здоровы. То есть, ну вот, пока история разрешена.
Спасибо, Марин, за это оптимистичное сообщение. Спасибо.
Слава Богу.
Ну, КВН, как и обещал, мы еще вернемся не раз к вопросу, на который вы не ответили. По сути, это хрусталем с братом кидались.
Ну, это была история, которую Миша обожает рассказывать.
Он про вас, Миша, очень много гадостей наговорил. Скажите про него что-нибудь плохое.
Нет, он младший брат, не могу про него говорить гадости, а могу говорить, кто приятный вещи говорить. Потому что я не выношу семейных тайн, то, как он зарезал курицу, я не могу сказать.
А там, ну, когда... конечно, еще про что-нибудь не скажите.
Никогда. А вот то, что хрустальный вас, действительно был случай, когда ему было буквально 6 лет, а я уже был большой, 12-летний мальчик, и он, значит, защищает собственную территорию интересов, швырнул мне в башку, значит, я еле уклонился, кстати, хрустальную вазу. Эта история, как история, только ворвала меня в шкаф, открывая заднюю стенку, вошла в аналы. Я часто говорю, Миша, что ты расскажешь про меня, как автора самого популярного мюзикла в Азербайджане, как создателя КВНа, как это... Ну, вот он считает, что гораздо интереснее рассказывать истории такого рода, как сейчас принято, в общем, в желтой прессе. Один из представителей, которого он является.
Повелись, Юрий Соломонович. Слушаем Михаила Соломоновича.
У меня совершенно замечательный старший брат, которого я очень люблю, и которого, я знаю, меня очень любит. И по мере того, как мы взрослеем, то все эпизоды из детства, которые мы рассказывали друг о друге еще лет 15 назад на разных радиостанциях и в разных интервью о там бросании друг друга хрустальными вазами или вазами чешского стекла, постепенно с годами все больше и больше умиротворяются и вносят такой хороший, спокойный характер, и я уже с трудом вспоминаю хоть что-то плохое, сказанное братом в детстве. У меня в памяти сегодня остается только хорошее и самое теплое.
Это был Михаил Гусман. Видите, как у вас брат? Дурного слова не сказал.
Да,
вас.
Смешно.
А вы были готовы, признаете.
Нет, я за всю жизнь ни разу не прокололся. Пока. Но я скажу, что интересно, что у нас с ним была передача на телевидении, где она, по-моему, ее нет, где по отдельности допрашивают там, ну, мужа, жену, или там брат, сестру, брат, брата. О их там пристрастиях, о их привычках. Ну, в общем, такое интервью одинаковое. И у нас с ним совпало практически 100%. Это даже страшно, да?
Договорились.
Нет.
Наизусть учили всю жизнь.
Самое... Нет. Это... И мы сами удивились, потому что вот, ну, мы с едой резко отличаемся. Например, он там не ест вообще холодец, кисель, не выносит там. А я, например, обожаю так вот трясущиеся. Папа не любил тоже холодец. Нет, это вообще интересно. Но вообще мы с ним действительно очень семейные люди, потому что у нас мы можем с ним расходиться во многих вещах, но в отношении к родителям мы не расходимся.
Но вы оба люди публичные и заметные. Не мешает это в отношениях? Какая-то конкуренция есть с братом, если вот так?
Как-то у нас, само собой, Бог милым, все разошлось. Миша всегда целенаправленно интересовался международной политикой и очень всерьез занимался. Закончил ИНЯС для этого. Он блестяще знает английский язык. И самое главное, он, как и я, это очень любит. Но я пикейный жилет, потому что мой политический опыт или опыт аналитика, там типа Думы, это такая, я, мне интересно все. Больше всего мне интересно кино и театр и режиссура. Да, вот, и это оказалось мое. Не медицина и не политика. А Миша, вот он настоящий политик. И если я убежден, что если он был бы Иванов, да, никого не желая обидеть, то он бы был бы среди светил нашего политического небосклона.
Ну, вы напрашиваетесь, Юрий Соломонович, вы-то, собственно, тоже были даже зампредкомитета Госдумы какого-то.
Да, но,
правда, по списку дополнительного сказать, там прошли, вас номинировали,
нет,
по-моему.
Нет,
от выбора России. Не Гайдар вас наоборот. Тогда, нет?
Это Гайдар нас взял с собой.
Взял с собой,
да. Лёшу Гуськова, меня и Аркадия Мурашова за то, чтобы... Так сказать, не скажу блестяще, но неплохо провели избирательную кампанию.
Для вас, ну как, не только избирательную кампанию, вы же и сами в Думе сиживали.
Да, ну, мы, ну поэтому как бы вот мы и создали, в общем, эту самую с нуля, эту первую партию. И мне очень смешно сейчас читать, как где-то пишут, что вот какие-то американские инструкторы ночью приезжали. Вот я никогда в жизни никого, кроме Гайдара, Чубайса, Бурбулиса, там Андрея Макарова, еще там действительно никого не видел никогда.
Бакинские инструкторы были, в том числе Юлий Гусман.
Да, это
Бакинский десант. Для вас это тоже была как режиссура или какая-то политическая задача стояла за этим? Напомню, что это была партия, избирательный блок «Выбор России». Тогда.
Партия мне очень нравилась. Вот то, что вот так... Вот,
93-й год, по-моему, да?
93-й. Та компания, если можно сказать, которая была, мне кажется, делала честь. И я до сих пор считаю, что там этот политический истеблишмент, да, говоря таким противным словом, это были классные люди. И сегодня я считаю, что, ну, например, что Егор Тимурович Гайдар, это человек на все времена. И его роль в истории будет очень высокой. Вот я просто, никакого сомнений в этом нет. Я считаю, что лучший, например, наш вообще управленец — это Чубайс. И он доказывает это вопреки как бы ненависти, как бы население, как бы эти деньги как бы вот приватизировал, как бы вот наши все эти ваучеры как бы украл и рыжий-рыжий полосатый убил там лопаты. Одновременно он проводит сейчас реформу РАО ЕС. Я с ним сейчас мало вижусь, но я просто вижу как читатель и телезритель, что это проводится работа вопреки и благодаря. То есть вопреки всем врагам и благодаря тому, что нужно обязательно сделать. И там было много очень интересных людей, которые, дружбы с которыми я могу гордиться. Ну, по крайней мере, хорошим знакомством с ними.
Хотели бы остаться в политике депутатом?
Нет, никогда.
Это почему? Были самые... Это же ведь вроде
эти в восточном
менталитете. Это были
самые плохие люди
дни моей жизни. Сидеть, деиронизировать над этим, да что
вы. Я рассказывал об этом много раз. И в том числе и в эфире в то время. Дело в том, что одномоментно я никогда сразу столько не видел противных рож. Именно вот людей, которых я бы никогда не сел за один стол. Максуд Ибрагимбеков, замечательный писатель, говорил, что выпьем за наш стол, за которым нет ни одной противной морды, что по нынешним временам большая редкость. Так я шел туда, думаю, я вижу сейчас политиков цвет России. И я просидел там, трясясь от бешенства, 3 месяца, не открывая рот, потому что нам сказали, молчите. И думал, это что ж такое? Хулиганы, уроды, не умеющие говорить, глупые антисемиты, то есть то, что я в Баку, в городе истинно интернациональном, никогда не встречал, никогда не видел. И только потом, через 3 месяца, я сказал Егору Тимуровичу, что нашему лидеру фракции, что Извините, я больше не могу слушать. Это, да, не английский парламент, но я и Владимиру Вольфовичу, и там был покойный Марычев бедный с его упражнениями, я им дам отпор и дался.
Сейчас ситуация изменилась в парламенте, по вашим наблюдениям? Ну, 2,5 партии, в общем,
отобранный персонал. Мне кажется, стало гораздо скучнее. То есть они приобрели некий лоск и некую, как бы, внятность их поступков, но они просто превратились, на мой личный взгляд, не хочу никого обидеть, просто инстанцию по утверждению решений, принятых не ими, им предложено спустить сверху. Это очень напоминает мне, как бы, говорливый, но прежний Верховный Совет, потому что очевидно, что они все это управляемо. А если это не свободные высказывания, там, конечно, на мой взгляд, крайне не хватает правых. Не потому, что я вышел из этой среды и остаюсь человеком либеральных взглядов, а потому, что мне кажется, что истина должна рождаться в споре. Это не я придумал, а тем более истина в такой огромной и большой и серьезной стране, как Россия. И поэтому принимать просто машины для голосования, где в сущности понятно, что скажут коммунисты и о чем вякнут там остальные, очевидно. И имея такое большинство, как у «Единой России», это даже не эксцентрично. Тогда Дума была эксцентричная, но мне были представлены разные полярные точки зрения. Мы учились на ходу, но это был ход боевого похода, понимаешь? А сегодня это просто, мне кажется, очень скучно, прежде всего. А скука способствует стагнации, замораживанию ситуации. И никогда не узнаешь, потому что никто правду не говорит, никто не скажет правду ни президенту, ни его окружению. Ну, боятся, я не знаю, кто-то может и говорить, но вот эта Дума с ее всегда гладким выражением на лице, с ее гладкими словами, мне кажется, а люди там, может, неплохие. Там некоторые люди мне симпатичны. Мне например, симпатичный Миронов, мне кажется, Грызловчик порядочный. Вот я...
Взялись бы одну из их партий, например, раскручивать как режиссер?
Мне кажется, это вообще вопрос невозможный, потому что они же делают все мыслимое и немыслимое, чтобы раскручиваться. Я, например, очень много высказывался, так сказать, против этих многочисленных созданных молодежных движений. Я не хочу это повторять, потому что как бы и даже здесь нечего говорить. Но я как-то был в одном очень серьезном кабинете, очень умного и серьезного человека, одного из самых умных и серьезных в стране, и говорил, что там есть движение КВН. До всех этих наших, молодых гвардий и прочих, даже, кажется, Собчак имеет движение, что просто стыдно и смешно. И я, значит, говорил, что вот есть реальное 5-миллионное движение КВНщиков, которое существует де-факто, которое это такая академия Маслякова для создания телевизионных звезд.
Первая тройка в избирательном списке — Масляков, Эрнст, Гусман.
Нет, не в этом смысле. Я имел в виду смысл совсем не про списки. Я говорил о том, что вот если это молодежи дать этим заниматься, ну, то это мы говорим, когда молодежь помочь им, чтобы это были театры в будущем. Ну как, были дворцы пионеров, что были дворцы молодежи, не просто дискотека за деньги.
Вы, нет, подождите, вы все молодежные движения, кроме КВН, отрицаете или нет?
Нет, нет, нет. Это было до молодежных движений. Это было до того, как все это было создано из яйца в эти построенные движения.
Так может, КВН не удовлетворял по каким-то причинам?
Конечно, это понятно, потому что в нем могут, при всем, так сказать, том, что эти ребята прекрасно построены, умны, управляемые, интеллигентные, знают, что говорить, они все равно у них больше могут ляпнуть не то, что надо. Мне так кажется. Только поэтому.
Ну, прямого эфира сейчас нет КВН, по-моему, да, практически? Да,
нет, хотя он готов, он снимается же в режиме прямого эфира. То, что вообще очень невероятно тяжело.
Вот как раз вопрос про КВН был из пришедших на сайт. Понял, от Алексея, журналиста. Почему КВН превратился давным-давно из шоу в околополитический театр, узнаваемые одни и те же одобренные сверху люди и шутки? Все попахивает дешевкой, разговор о прайм-таймах и гиперрейтинге смешон. Вы же понимаете, о чем я говорю? Понимаете, о чем
я говорю? Не понимаю, Алексей, потому что все, что он сказал, этот неизвестный мне человек, все не так.
Вы же старейшина, неужели не хочется туда обратно в 70-е, в мир остроумия, интеллекта от этой ТВ-пошлости 21-го века? Вот,
вы знаете, но вы здесь есть. Вы, но я вам скажу, что вы знаете, это я не потому, что я защищаю сейчас честь КВНского мундира, он не нуждается в защите. В нем есть свои проблемы, свои недостатки, действительно есть. Но я вам скажу, что наш КВН на фоне нынешнего это такой же детский лепет, как актеры крепостного театра Каратыгина и сегодняшний голливудский фильм, понимаете? Это все мифы, я-то отвечаю за это. У нас было больше импровизации, да. У нас капитаны были более серьезными личностями, и они были реальными главами команд, да. Все, все остальное стало гораздо ярче, интереснее, остроумнее.
Ну, понятно, но помнится это как раз из тех времен, и стреляться на брудершафт, и помнится, это, как с Гусмана вода, но, в общем,
да,
это все помнит.
Да, но, Сергей, вы поймите, сегодня в КВН, если за ним следить с любовью, как я за ним слежу, очень много замечательных команд, замечательных КВНщиков, но он, как и время, стал музыкальнее, ярче, ему приходится соревноваться.
Шутки профессионалы пишут, ведь.
Нет.
И да вот многие это... профессионалы говорят, и цены называют, сколько за шутки, для серьезных команд,
Сергей,
первой лиги.
Пока вы
берут.
Не поймали меня, пожилого дядечка, в неправде, я не сказал, что не пишут без денег, я не сказал, что пишут люди просто с улицы. Ни один профессионал вне КВНа не пишет для КВНа. Есть КВНщики, ну, как есть тренеры в спорте, которые, закончив выступать, помогают молодым командам.
Сами пишете? Я уже понял. Все.
Нет, я никогда не писал. Никогда не вообще автор.
А чего так?
Я импровизатор.
А-а-а.
Я не умею писать.
Импровизатор так, на самом деле.
Я не умею это делать. Это... И есть люди, которые наверняка пишут за деньги. Это понятно. Но КВНщики КВНщикам, так же, как сегодня мы, какой-то Гус Хиддинг, извини меня, про деньги нельзя сказать, тренирует команду. Но это не означает, что он не понимает в футболе. Он просто с другой стороны. Сегодня ни один наш, и никогда ни один писатель не писал, не мог писать. Были режиссеры, типа там Марика Розовского или Альберта Альсирода, мировой памяти, которые были нашими учителями в режиссуре, например, моими. Но тексты пишут только сами ребята. И лучшие тексты. И поэтому все передачи сегодня, и бла-бла-шоу новое, и смотрите, кто пришел, и шутки хорошие, и шутки нехорошие, и Comedy Club. Это все порождение КВН.